Владимир Кожевников. Хронофаги молчаливых полей. Читает Настасья Прудник. Глава первая. Порог слышимости.
Тишина планеты Эйрсин имела вес.
Она давила на барабанные перепонки не отсутствием звука, а присутствием слишком медленного звучания мира. Воздух пах озоном и холодной известью. И Айрин Линь казалось, что она дышит сквозь марлю, пропитанную столетиями. В колониях внутренней сферы люди разучились держать паузу. Слова выродились в защитный белый шум. Айрин устала от скорости лжи. Она подписала контракт на одиночное дежурство в секторе хроноклиньев так же буднично, как другие записываются в библиотеку, ради тишины, в которой можно расслышать собственный пульс. Трава здесь не клонилась под ветром. Она совершала геологический поклон. Можно было лечь на спину и смотреть, как медленный порыв, плотный от пыльцы, перебирает волосы, волосок за волоском, с терпением археолога. На это уходил весь долгий местный вечер. Это успокаивало больше любого транквилизатора. Но оно же и пугало. Пока она лежала так 3 часа, в ее родном городе на Марсе прошла половина учебного дня у ее племянника. Пока она настраивала передатчик Long Speech, умер старый профессор, учивший ее слушать китов. Настройка заняла земную неделю. Ее «здравствуйте», растянутое алгоритмом до 20-часового инфразвукового стона, ушло вглубь молчаливых зарослей. Айрин не ждала ответа. Она вела монолог для успокоения совести, как ставит свечку в пустом храме. Ответ пришел на 32-е сутки. В окуляре, наведенном на ствол цвета старой слоновой кости, при тысячекратном замедлении стало видно, как кора дышит. Медленно, с амплитудой в миллиметр и четким ритмом. Вдох – 37 дней. Выдох – еще 37. Айрин смотрела на это завороженно, чувствуя, как холодок стекает по позвоночнику к пяткам. Она сидела не просто в лесу. Она сидела внутри чужой, неторопливой грудной клетки. В ту же секунду динамики выдали не треск помех, а чистую гармонику. Ее собственное «здравствуйте» вернулось, но голос был не один. Он вплетался в чужую вибрацию, резонирующую не в ушах, а в височных костях черепа, вызывая тонкую, почти приятную оскомину. Имя. Она не услышала его. Она его вспомнила, хотя никогда раньше не знала. Это было ощущение прикосновения холодного стекла к затылку. Пальцы замерли над сенсорной панелью. В рубке горел яркий свет. Айрин, подумав мгновение, выключила верхние плафоны, оставив лишь тусклую аварийную индикацию. Она знала. Тем снаружи, кто ответил ей через полвека, ее иллюминаторы кажутся вспышкой сверхновой. Слишком громко. Слишком быстро. Стало темно и уютно. За стеклом медленно, в такт дыханию планеты, застыл лес-город, который отныне был ее единственным собеседником на всю оставшуюся, безнадежно быструю жизнь. Глава вторая. Хронофаг. Прошло 30 дней с момента, как вибрация чужого имени коснулась ее височных костей. Айрин перестала спать по ночам. Она лежала в гамаке, натянутом поперек тесной рубки, и слушала, как стучат ее собственные часы, и те, что на запястье, и те, что внутри грудной клетки. Тик-так, тик-так. В масштабе долгожителей это был не стук, а грохот камнепада. Она пыталась замедлить дыхание, но легкие требовали кислорода каждые 4 секунды. Каждые 4 секунды она совершала акт вандализма над тишиной чужого собора. Раньше слово «хронофаг» было для нее красивой метафорой из учебника ксеноэтики. Теперь она ощущала его, как зуд под кожей. Гудение пищевого синтезатора, 3 минуты работы, для них было звуковым ударом, сравнимым с падением астероида. Ее голосовые заметки в бортовой журнал ложились в медленный мир горячими каплями смолы, прожигающими живую ткань времени. Авария случилась не с оборудованием. Авария случилась с ее восприятием. Она сидела перед монитором, анализируя архивную запись леса города, сделанную с интервалом в сутки. При ускоренном в сотни раз воспроизведении на поверхности одного из стволов проступила ритмичная рябь. Айрин нахмурилась и наложила на видеоряд график собственного пульса, зафиксированный медицинским браслетом за тот же период. Кривые совпали с пугающей точностью. Каждый удар ее сердца отзывался на коре долгожителя микроскопической судорогой, которая в реальном времени длилась около 9 суток. Она замерла. Сердце, испуганное открытием, забилось чаще. На следующем фрагменте записи, датированном прошлой неделей, рябь участилась. Они не просто слышали ее. Они отражали ее ритм. Как вода отражает брошенный камень, не в силах ни остановить его, ни ответить иначе, чем кругами боли. Они не могли говорить с ней словами. Их тела, их медленная живая архитектура были вынуждены реагировать на каждое ее сердцебиение. Айрин отодвинулась от пульта и подошла к иллюминатору. За стеклом, в бледно-зеленом сумраке, стоял лес-город. Теперь она видела его иначе. Он не был неподвижен, он был напряжен, как мышца перед бесконечно долгой судорогой. Она мучила их. Не специально, просто существуя в своем темпе. Она прижала теплую, пульсирующую ладонь к холодному стеклу. Где-то там, в сердцевине города, родилась медленная волна ответной вибрации. Она достигнет базы через год, и в этой волне будет зашифрована не злоба, а терпеливое страдание. Айрин убрала руку. Ей захотелось стать бестелесной, превратиться в камень, чтобы не причинять вреда. Но она была человеком. Она выключила все системы жизнеобеспечения, кроме аварийной вентиляции. В рубке стало темно и холодно. Натянув термоодеяло, она опустилась на пол, скрестив ноги и прикрыла глаза. Ей предстояло научиться задерживать дыхание дольше, чем на 4 секунды. Ей предстояло научиться жить в паузе между ударами собственного сердца. За иллюминатором медленно, с достоинством древних, застыли долгожители. Возможно, они заметили, что вихрь по имени Айрин стал чуть менее громким.